«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Сегодня мы поговорим о демографической политике нашего государства, тем более здесь много новостей. Ну, например, наш Общероссийский народный фронт выступил с инициативой о том, чтобы охватить и мужчин специальной программой борьбы с бесплодием. 85% мужчин должны быть включены в так называемый реестр, федеральный реестр репродуктивного здоровья с обязательным участием всех медицинских организаций. Так что темы демографии о том, что население России уменьшается, уже озаботились даже наши общенародного фронта эксперты. Мы не могли обойти эту тему, и сегодня мы поговорим о репродуктивном здоровье нашей страны. И в гостях у меня один из ведущих врачей-репродуктологов Санкт-Петербурга, и я могу сказать даже и России, феоктистов, Андрей Александрович. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот как вы относитесь к такой инициативе? Действительно нужен паспорт здоровья? Действительно нужно вот мужчин обследовать? Или это, в общем, с их таких позиций народного фронта? Вообще слово «фронт», я так подумал, да, все, что на фронте, все требует реестра, в том числе и мужское здоровье. Вот мужское здоровье с точки зрения репродуктивной функции.
Ну, конечно, как человек, который занимается вопросами репродуктивной медицины, бесплодия, уже на протяжении последних, наверное, 15 лет, и, конечно, в нашей стране это очень большая проблема, потому что где-то 17-20% пар супружеских встречаются с этой проблемой, с проблемой бесплодия, бесплодного брака. А в структуре бесплодного брака мужской фактор встречается, в принципе, очень достаточно часто.
Странно вообще, вот у вас даже клиника называется «Мать и дитя», а вот про мужчину там ни слова. Вы мужчин-то обследуете?
Мужчин, конечно, мы обследуем, потому что для зачатия ребенка, как известно, нужно...
Он нужен.
Он нужен, конечно.
Да, кстати, тоже дефицит. Я посмотрел, рождается-то больше даже в Петербурге. Девочек больше у нас рождается.
Хотя, кстати, нет, рождается всегда больше мальчиков. Это официальная статистика.
Но не все доживают.
Но не все, к сожалению, доживают до вот этого возраста.
Да, не будем о печальном репродуктивном.
Да, поэтому, естественно, эта инициатива, она неплоха. И на самом деле, если мы говорим о каких-то развитых странах, это, например, Израиль, то там действительно такая программа существует. Все сдают анализы, все замораживают биологический материал, если мы говорим о сперме, в случае каких-то трагедий, опять же, к трагедиям, да, могут воспользоваться и родить потом вот этого ребенка. Поэтому, конечно, эта инициатива, она неплохая, потому что репродуктивное здоровье нашей страны, и мужское в частности, да, оно очень низко, к сожалению. И мы видим огромное количество проблем у наших мужчин. К сожалению, нация, она не становится более здоровой. Вот, а нам нужно здоровое потомство.
Слушайте, поэтому... нам вообще нужно потомство, потому что если страна совсем будет уменьшаться теми темпами, которые происходят, то, конечно, нам будет сложно и промышленность, и обороноспособность возрождать. И я, в общем, рад, что такая специальность в медицине есть. И такие клиники, как «Мать и дитя», которые помогают парам с бесплодием действительно завести ребенка. У меня такой вопрос. Вот криобанки. Я так понимаю, что сперма же хранится в криобанке.
Да, конечно.
Вот есть что-то подобное для женщин? Потому что сейчас, и мы об этом говорим, женщина вся в карьере. Она думает о том, как достичь тех или иных высот. Но в последнюю очередь почему-то женщина стала думать о самом святом, о выполнении своего материнского долга. И вот что для женщин?
Тенденция последняя в мире, последние, наверное, 10-15 лет такова, что сейчас очень много и в Европе, и в Америке, да и у нас в стране, конечно, есть программа так называемого отложенного или отсроченного материнства. Потому что большинство сейчас, особенно в очень крупных городах, наших пациенток, наших женщин, они делают карьеру, они занимаются какими-то другими вещами, а когда они уже начинают планировать беременность, то этот возраст подходит к 40 годам. К сожалению, в этой возрастной группе эффективность и частота наступления беременности она намного ниже, чем в группе, как рожали наши родители, да, где-то это было 20-25 лет. Поэтому, естественно, об этом задумались прежде всего, значит, в Европе, да, и они разработали вот эти такие программы. И сейчас, посещая международные конгрессы, к счастью, мы выезжаем каждый год по нескольку раз, мы видим на всех выставках и на семинарах огромное количество предложений о вот как раз криобанках.
Ну, то есть это не только у нас,
нет, конечно,
оттягивает
нет,
до последнего.
Нет, конечно, да.
Слушайте, ну, по статистике вот вашей компании «Мать и дитя», в каком возрасте приходят женщины, которые решили завести ребенка, чаще всего, да, вот если.
Ну, чаще взять... всего к нам-то обращаются женщины, которые столкнулись с проблемой. Если мы говорим, например, о нашей клинике, то средний возраст наших пациенток это 39 лет. То есть, слушайте, это уже хороший, да, возраст, конечно. Потому что, к сожалению, опять же, проблема бесплодного брака, она состоит в том, что у нас его неправильно обследуют. Эти пациенты, они ходят между врачами, между женскими консультациями, какими-то специалистами, лечат массу каких-то
мифических заболеваний,
сдают какие-то непонятные, ненужные анализы, а когда они приходят к нам, то, к сожалению, мы сталкиваемся с очень большими проблемами. Поэтому, да, средний возраст 39 лет. Оптимальный возраст, конечно, да, вообще обследование, если мы говорим о ВОЗовской программе и так далее, это 1,5 года. То есть вот от момента обращения пары к нам, в нашу клинику, до, ну, не только в нашу клинику, до прохождения полностью всего спектра, включая там процедуру экстракорпорального оплодотворения, должно пройти 1,5 года.
Ну, вот если вот мы, да, возьмем, пара решила завести ребенка, а сейчас, как я так понимаю, что вопросы бесплодия и в раннем возрасте встречаются все чаще, экология не улучшается.
Конечно, да.
Количество химических реагентов, которые мы потребляем с пищей, с воздухом, с лекарственными средствами, в общем, становится все больше, токсичнее, поэтому бесплодие, я так понимаю, что молодеет. Когда следует паре задуматься, что уже пора обратиться к врачу-репродуктологу? Вот по каким критериям, по каким вопросам?
Ну, стандартно, да, опять же, по классификации ВОЗ, бесплодие считается, это при год половой жизни, регулярно половой жизни.
По расписанию, уважаемые радиослушатели, записать дневничок.
Не обязательно. 2-3 раза в неделю.
Завести ребенка, то...
Больше, чаще, лучше. Конечно. Значит, опять же, очень важен возраст женщины. Если до 35 лет, это год. Если после 35 лет, то мы не дожидаемся года, это 6 месяцев. Через 6 месяцев мы должны уже активно вмешиваться. А бывают ситуации, когда мы должны приступить к обследованию или лечению бесплодия прямо сейчас. То есть бывает, когда к нам приходят пациентки, которые не то, что уже все прошло, а то, что надо успеть скачать в последний вагон, как говорится. Поэтому, естественно,
бывает и его нет.
А к счастью, да, у нас есть разные технологии, есть разная параллельная программа, которую мы можем использовать. И, в принципе, сейчас при сегодняшнем развитии репродуктивной медицины теоретически может забеременеть любой человек, любая женщина. Да?
Ты оптимистичный, я сразу эти таблоиды представляю.
В любом возрасте. Понятно, что у нас есть ограничения, потому что вот... В последнее время особенно, да, когда многие, скажем так, очень знаменитые люди в нашей стране, они беременеют и рожают в очень экстремально высоком возрасте, так скажем, помягче.
И,
да,
подают пример всем.
И подают пример всем. Но на самом деле, значит, есть такое четкое ограничение 50 лет.
Что, конечно, разум-то должен присутствовать.
Потому что этого же ребенка надо еще и выносить,
если
родить.
Если не у женщины, то, по крайней мере, у доктора.
Но многие наши коллеги берут, понимаете, ради пиара, ради еще каких-то других вещей, но это, мне кажется, неправильно.
Слушайте, ну это очень важный вопрос, который вы затронули, это врачебная этика, врачебные стандарты. И действительно сейчас, ну, например, в Петербурге очень много рекламы, объявлений, клиник экстракорпорального оплодотворения. И фактически соцсети пестрят докторами. Какие моменты, на ваш взгляд, важно обращать внимание пациенту при выборе клиники?
Любой человек, который идет к врачу, он должен смотреть на профессионализм. Это самое главное, я считаю. Да? Потом, скажем так, солидность учреждения. Если мы говорим, например, о группе компаний «Майтя», то есть это огромный холдинг, да, который объединяет огромное количество специалистов, профессионалов в своем деле. Естественно, если мы говорим об клиниках ЭКО, то должна быть очень хорошая эмбриологическая лаборатория с хорошим оборудованием. Дело в том, что сама по себе технология, она не может быть дешевой. Понимаете, она достаточно дорогая. Все оборудование производится, к сожалению, не в нашей стране. Среды, расходные материалы поступают из-за рубежа. И для того, чтобы эта технология работала, и для того, чтобы мы получали эффективность лечения, то мы должны потратить определенные деньги. К счастью, вот есть программа ОМС, в которую в нашей стране сейчас можно сделать ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение за счет средств ОМС. И наша клиника этим занимается.
Клиника входит в систему. ОМС, это, да, тоже,
конечно,
показатель качества работы,
конечно,
клиники.
Конечно, да, конечно, естественно.
То есть, уважаемые радиослушатели, смотрим с вами на сайт по требованиям Росздравнадзора. Обязательно информация о докторе, о том опыте и стаже работы в области репродуктологии должна быть представлена. Смотрим на то, как оснащена клиника, смотрим на эмбриологическую лабораторию и понимаем, что здесь, конечно же, важно и оборудование, и специалисты, и косвенное подтверждение, когда клиника входит в систему ОМС. Это, в общем, говорит о том, что есть еще и контроль. контроль ведомственный со стороны Комитета по здравоохранению, специалистов, которые включили клинику в такие программы, и клиника «Мать и дитя» также входит в ОМС. Мы с вами уходим на рекламную паузу. Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», и я Сергей Ануфриев с вами в эфире. Сегодня мы говорим о демографической ситуации в нашей стране. Инициатива Общенародного фронта, которая призвала сделать реестр репродуктивного здоровья мужчин, создать паспорт, и фактически все у нас мужчины будут стоять от самого альфа-самца с хорошим материалом генетическим, с подвижными сперматозоидами, и каждый будет, в общем-то, понимать, на что он способен и какой вклад в развитие населения и популяции он может внести. У нас в гостях ведущий врач-репродуктолог Феоктистов Андрей Александрович, представитель группы компании «Мать и дитя», и мы как раз говорим и о лечении бесплодия, в том числе и о мужского. Мы с вами говорили о том, как важно выбрать клинику. Но выбрали клинику, важно прийти туда с определенным, в общем, я так понимаю, набором анализов, исследований для того, чтобы уже первый визит принес какой-то результат. Как правильно вот подготовиться к первичному приему?
Ну, вы знаете, первичный прием – это как первое свидание. Каждый хочет получить максимум друг от друга. И поэтому, конечно, есть определенное количество каких-то требований или вещей, которые нужно соблюсти для того, чтобы максимально получить максимум друг от друга. Да? Ну, во-первых, что мы должны сделать? Значит, женщина должна прийти в определенную фазу цикла. Да? Это не должно быть во время месячных, для того, чтобы мы смогли оценить во время проведения ультразвукового исследования, значит, какие-то вещи. Значит, и должна принести с собой вот эти свежие анализы, о которых вы упомянули. Желательно, чтобы она...
Значит, вот свежее сколько? Вот там... свежее мясо еще женщина понимает, а вот свежие анализы...
Свежие анализы, да. Ну, смотрите, если мы говорим, например, как пример, да, спермограмма мужа, то в течение 6 месяцев. У нас есть приказ 107Н, который регламентирует нашу работу, где все это прописано. Спермограмму с смарт-тестом желательно сдавать в той клинике, где вы будете планировать программу ЭКО.
На разведку идет мужчина.
Конечно. Мы же с вами говорили о инициативе Народного фронта. Конечно. Первый идет всегда мужчина. Вот. Потому что если у мужчины все хорошо, то мы его оставляем и говорим... То есть
до лучших времен,
да, конечно.
Когда родится уже ребенок, и он будет подключен
по воспитанию. Нет, он должен участвовать еще в процессе оплодотворения, немножко пораньше, вот. Как в том фильме «Джуни, сделай мне монтаж». Вот, поэтому, что касается женщины, значит, конечно, я очень люблю, когда приходят анализы, вот, которые вот за последние 6 месяцев, да, действительно. Выписки после оперативных вмешательств, выписки после проведенных программ ЭКО. Тогда, значит, время, которое мы тратим на первичный прием, оно максимально полезно используется. Потому что, помимо всего прочего, то есть мы не разбираемся вот в этих бумажках. Мы четко беседуем с пациенткой, определяем ее проблему, проводим осмотр и проводим ультразвуковое исследование, и потом даем четкие рекомендации, что необходимо делать, каким образом уточнить причину бесплодия. Или нам уже до этого становится, в принципе, все понятно, и мы тогда уже рекомендуем ту или иную программу, например, инсеминацию, ЭКО или естественную половую жизнь. Это же не значит, что мы всех отправляем на ЭКО.
Мне нравятся ваши рекомендации, особенно последние.
Нет, очень часто бывает, когда, например, приходит девушка с эндокринным бесплодием, с большим весом. Вот. Мы ее, конечно, журим по поводу этого. Хотя говорят, что вы прекрасно кустодиевская девушка, красавица, понимаете. Но она начинает худеть, у нее восстанавливается свой менструальный цикл и вперед, и они беременеют совершенно прекрасно.
Какие-то еще специальные анализы, вот помимо того, что вы, ну, например, там какие-то исследования нужно проводить или нет до визита к вам?
Вы знаете, принести? Да нет. Значит, врач-репродуктолог на приеме, он, если врач грамотный, он скажет, что необходимо сделать. Не надо сдавать массу анализов. Я еще раз говорю, что, к сожалению, к нам приходят очень масса пары, которые сдают ненужные анализы и тратят на это огромное количество денег. Вот. А по факту они не нужны. Поэтому для того, чтобы попасть вот на прием, да, нужно принести стандартный анализ выписки. Да, там гормональная, инфекционная, спермограмма уже, о которой я сказал, может быть, проходимость маточных труб. Этого пока будет достаточно. Если необходимо будет...
Для принятия решения.
Для принятия решения, конечно. Если необходимо нам что-то будет доздать или как бы дообследовать супружескую пару, мы это сделаем, это не проблема.
Ну, вот сейчас очень часто говорят о том, что мы отстаем от европейских стран, от мировой медицины. Вот вы, посещая различные международные конференции, сравнивая ваш опыт в компании «Мать и дитя», международный опыт, что можете сказать? Мы на уровне или мы и здесь позади?
Что касается репродуктивной медицины, лечения бесплодия, то я могу совершенно откровенно сказать, что наши клиники, ведущие клиники в нашей стране, они находятся на передовой, и мы показываем такую же точную эффективность, как и клиники за рубежом, даже иногда выше. Это связано с тем, что во многих странах, например, Европы, если мы говорим, например, о скандинавских странах, о наших соседях, нельзя переносить там, например, больше одного эмбриона. А при переносе одного эмбриона, как бы эффективность все равно несколько ниже. Хотя при современном развитии ЭКО-репродуктивной медицины, конечно, эффективность достаточно высокая.
Вот, ну, поэтому, а какая она вот условно, значит, там, в среднем, у наших ближних соседей?
У наших ближних соседей считается, ну, я вам хочу сказать, что эффективность ЭКО у них считается по, есть такой термин «take baby home», или то есть дети, которые ушли домой, или частота родов. Все исследования, которые ведутся, они как бы заканчиваются. Эффективность, она рассчитывается на как бы количество рожденных детей. Да, не количество наступивших беременностей, да, а количество рожденных детей. Это очень правильно.
Это правильно, конечно.
Я считаю, что это правильно, конечно. Потому что конечная цель нашей всей работы – это не достижение беременности любой ценой, а рождение вообще здорового ребенка. Вот это самое главное. Я очень часто вижу, что реклама 70-80% эффективности. Конечно, я бы, вот честно, как врач и как профессионал, как бы опасался таких цифр, потому что хорошая клиника ЭКО, да, у которой контингент разный, потому что это могут быть и молодые женщины, а могут быть женщины старшего репродуктивного возраста, хорошей эффективностью считается 35-40%. Это мы говорим, конечно, о частоте наступления беременности, а если мы говорим о эффективности лечения, частоте родов, то это где-то процентов, да, где-то 20-25 до 30.
Ну, важная информация для наших радиослушателей, что не соблазняйтесь такими большими цифрами, а не просто нереальные. Ну, я отмечу, что на сайте Мариинской больницы есть реестр клиник, работающих в системе ОМС, и там многие из вас могут увидеть результативность работы тех или иных клиник. Я единственное, что сожалею, что нельзя увидеть результативность работы докторов.
Каждого отдельного врача.
Каждого,
да, это было бы очень
врача.
Интересно.
И я,
да,
надеюсь, что, да, это в будущем будет. Но, во всяком случае, такая информация, я думаю, будет предоставляться клиникам, если пациенты будут спрашивать. И я рекомендую спрашивать, потому что по каждому доктору внутри клиники точно такая статистика присутствует. Вы затронули, что рождаются здоровые дети, и вот здесь один из мифов, связанных с ЭКО, что дети, они какие-то особенные после ЭКО. А особенно, если там были программы, связанные с криобанком, с заморозкой эмбрионов. А вот здесь что говорит мировой опыт, мировые исследования и, может быть, ваше наблюдение?
Нет, ну на самом деле статистика такая уже, естественно, есть, и такие дети не отличаются от обычных здоровых, которые были
обычным путем
получились. Поэтому вы понимаете, что история ЭКО, она уже насчитывает, вот первый ребенок из пробирки, значит, родился в 1978 году, Луиза Браун, то есть 40 лет в этом году мы...
Так я, у нее уже вроде дети пошли.
У нее уже двое детей. Есть, она самостоятельно абсолютно.
Она уже скоро бабушкой будет.
Она уже скоро будет бабушкой, да. Она родила самостоятельно. Вот. Единственное, что я не могу это не отметить, что были проведены исследования, которые говорят, что возможно, чуть больше процент детей, рожденных с аутизмом после ЭКО. То есть я это честно говорю всем на аудиторию, потому что это действительно, такие исследования в Америке есть. Но на самом деле, что касается психологического, какого-то соматического здоровья, эти дети ничем не отличаются от детей, рожденных и зачатых естественным путем.
Ну вот видите, мы разрушили еще один миф, который, к сожалению, в обществе существует. Причем я слышал даже на очень серьезных таких вот конференциях, дискуссиях, в том числе врачебных, о том, что дети с ЭКО – это особенные дети с точки зрения худшего здоровья, психических, ментальных функций. А насколько страдает организм женщины или не страдает при вот такого рода использовании вспомогательных репродуктивных технологий?
Опять же, если говорить честно, то, конечно, любая гормональная стимуляция, она не проходит бесследно. Это надо понимать, и когда вам врач говорит, что да все нормально, вы можете несколько раз стимулироваться, никаких проблем не будет, это неправда. Потому что, ну, опять же, значит, существуют исследования, существуют рекомендации и европейцев, и американцев, которые считают, что 6-7 вот раз в течение жизни можно провести такую хорошую гормональную стимуляцию. Да? То есть мы говорим уже о избыточности, гиперстимуляции. 6-7 раз, да. Больше уже не следует, потому что действительно, опять же, исследования, которые были проведены в последнее время, они говорят о том, что, возможно, повышается риск развития онкологических заболеваний. Мы говорим о раке яичников прежде всего. Опять же, это исследования, которые идут, они не сказать, что прямо имеют абсолютно четкие доказательства, но тенденция такая есть. Поэтому, конечно, естественно, опять же, возвращаясь к лечению методами ВРТ, нужно абсолютно четко понимать. Но сейчас, понимаете, к счастью, есть метод криоконсервации, заморозки, разработанный японцем Масахиро Кувайяма, так называемый метод шоковой заморозки, когда быстро, знаете, как будто бросают
эмбрионы. Вот на упаковках, да, с рыбой в супермаркете написано «шоковая заморозка».
Шоковая заморозка.
Дошло уже до наших клеток.
Метод шоковой заморозки и шоковой разморозки. Да. Вот этот метод совершенно потрясающий. Он позволяет добиться жизнеспособности клеток любого, там, спермы, яйцеклеток и эмбрионов практически, да, 100%. Поэтому размораживаться хорошо. И опять же, основная проблема, если мы говорим об осложнениях и побочных эффектах нашей гормональной терапии, является гиперстимуляция. Да. Синдром гиперстимуляции яичников – это самое серьезное и самое неблагоприятное осложнение. Так вот, благодаря тому, что сейчас разработана вот эта методика криоконсервации, мы совершенно спокойно можем не, скажем так, подвергать организм женщины каким-то очень неприятным воздействиям и опасностям. Мы морозим все клетки, эмбрионы, затем занимаемся лечением этого синдрома и через несколько месяцев переносим
пациентам. Ну, вы просто волшебники. С этими словами мы уходим с вами на рекламную паузу. Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Анухин. С вами в студии.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. С вами в эфире. Сегодня мы говорим о том, как увеличить население России. И здесь врачи могут помочь, которые занимаются вопросами вспомогательных репродуктивных технологий. И у меня сегодня гость, врач клиники «Мать и дитя» Феоктистов Андрей Александрович. Андрей Александрович, мы затронули тему, что женщины, подвергаясь этой процедуре, особенно если это часто, могут быть риски, связанные с увеличением онкологических заболеваний, в частности, яичников. С точки зрения, скажите, может ли помочь вспомогательно-репродуктивная медицина и технологии, если у женщины вдруг обнаружено онкологическое заболевание?
Конечно, да. Но, к сожалению, сейчас онкологические заболевания резко молодеют. С чем связано, это не совсем понятно. Ну, вы назвали причины в предыдущую. Да, да?
Жизнь лучше не
становится. Жизнь лучше не становится, да. И, к сожалению, да, онкологические заболевания на сегодняшний день могут выявляться на очень ранних стадиях. Естественно, существуют определенные, скажем так, схемы лечения онкологических заболеваний, включая хирургические этапы, и потом использование химиотерапии, лучевой терапии и так далее. И потом достаточно большое количество людей вылечивается. Понятно, что это хроническое заболевание, все уже живут с ним и так далее. Но потом, когда вот это уходит, да, на первое место, когда ты начинаешь ценить так жизнь, выходит как бы вопрос деторождения, вопрос материнства. Но, к сожалению, после проведения вот очень тяжелой химиотерапии или лучевой терапии, к сожалению, бывают ситуации, когда реализовать репродуктивную функцию с использованием своей клетки невозможно. Поэтому в настоящее время существует такая специальность, она на стыке двух специальностей репродуктологии и онкологии, называется проблема онкофертильности. Да? То есть мы решаем вопросы женщин, у которых, как бы, которые перенесли онкологические заболевания. заболеваний. Обычно это делается каким образом? То есть я уже затронул вопрос криоконсервации, мы можем заморозить. У мужчин это проще, да, то есть если у мужчины обнаружилось какое-то злокачественное онкологическое заболевание, он просто идет в любую клинику ВРТ, значит, сдает анализ и сдает спермограмму, и мы криоконсервируем биологический материал, сперму, он может сдать несколько раз,
чтобы
так
клиника
далее.
Не разорилась. Ваша-то не разорится, а вот другие.
Вот.
И весь банк, криобанк.
Криобанк, да.
Пропадет. Вот.
Что касается женщин, то там технология получения, скажем так, яйцеклеток сложнее. Поэтому, естественно, перед оперативным лечением или после оперативного лечения, но перед этапом химиотерапии и лучевой терапии мы можем как бы клетки попробовать собрать, заморозить. Мы можем даже заморозить яичниковую ткань. Сейчас вот в Европе наши специалисты ездили в Копенгаген, в ведущую клинику, которая этим занимается в Европе. Там вот этой криоконсервированной яичниковой ткани со всей Европы свозят и там как бы хранят вот в этом криобанке. Да, да. Вот, и существует уже где-то порядка, наверное, сотни детей, которые рождены после того, как
это
была...
Это в мире.
Это в мире, да, это в мире статистика, которая была проведена вот эта вот криоконсервация яичниковой ткани, потом, когда закончился этап лечения онкологического заболевания, опять же, эта ткань яичника была пересажена обратно, возобновился менструальный цикл, и женщины вот таким образом, благодаря программам ВРТ, родили здоровых детей, собственных детей. Потому что, конечно, воспользоваться услугами донорских клеток, да, использовать донорство яйцеклеток, у нас во всех клиниках это есть, у нас, естественно, тоже, у нас достаточно большая база, мы можем. Но всем хочется своих детей, чтобы был свой генетический материал, чтобы дети были похожи на нас.
Ну, я так вижу, здесь достоинство этих программ в том, что еще и восстанавливается собственный гормональный фон, когда
конечно,
переносит
да, конечно, естественно.
То это не только репродуктивная функция, но и...
К сожалению, наши онкологи, я хочу отметить это, они очень люди консервативные. И когда мы вот читали лекции, да, вот в нашем местном имени Петрова, вот в соседних учреждениях, они очень скептически к этому относились. И они всегда говорили, да ладно, им бы вылечиться от рака, уже потом думать о каких-то детях. На самом деле это очень... злободневная проблема. И мы можем помочь таким пациентам, мы можем и женщинам, и мужчинам, которые столкнулись с этой вот серьезной проблемой в своей
это
жизни.
Это важно озвучивать, конечно, чтобы
конечно,
знали,
потому что а наши онкологи...
Что это не приговор.
Да, это не приговор. И сейчас, к счастью, у нас все-таки достаточно, ну, появляются такие пациенты, которые действительно в большей степени они получают информацию не от врачей-онкологов, они получают информацию в социальных сетях, в интернете. Они приходят в клинику и говорят, вот у меня такое-то заболевание, да, мне планируется курс химиотерапии, вот мне дал онколог там месяц-полтора. Пожалуйста, давайте мы что-то сделаем для того, чтобы заморозить, криоконсервировать биологический материал.
Наблюдается улучшение, в общем, ситуации, что приходит все больше пациентов.
Да, ну потому что действительно эта программа уже работает несколько лет, и, естественно, какие-то плоды мы, вот, к счастью, пожинаем, если мы говорим об этой.
Слушайте, ну, клиника у вас известная, известная не только в Петербурге, но и по всей стране, множество филиалов. Можно ли к вам приехать из другого региона, вот в рамках системы обязательного медицинского страхования?
Да, конечно, можно. Если клиника входит в реестр ОМС, то, естественно, мы принимаем всех пациенток, которые хотят лечиться, да? Потому что, в принципе, любой пациент...
А что
пациент...
надо для этого, чтобы, например, там, я не знаю, из какого-то далекой Якутии хочет к вам приехать в Петербург?
Ну, она просто берет направление в своем местном Министерстве здравоохранения. К сожалению, просто бывает такая ситуация, что местное здравоохранение, оно ориентировано только на местные клиники.
Да, да? Хотят все деньги оставить себе.
Хотят все деньги, не только бриллианты якутские, но все деньги оставить себе. Вот, поэтому мы таким образом можем предоставить так называемое гарантийное письмо, которое говорит о том, что мы можем оплатить... Ну, вернее, что клиника гарантирует принять эту супружескую пару или эту пациентку для лечения бесплодия за счет средств ОМС. Неважно, это Якутия, Владивосток или Калининград. Какая разница?
Женщине, наверное, проще сразу обратиться к вам, чтобы вы помогли ей
конечно,
пройти
естественно,
этот путь.
Конечно, естественно, конечно. Мы все сделаем. У меня много пациенток, которые приезжают с разных регионов России, даже из-за границы. Так называемый медицинский
вот, кстати,
туризм.
Границы, да. Вот тут да. У нас много говорят в Петербурге, что Петербург не только культурная столица, но еще и медицинская столица. А действительно едут?
Действительно едут, конечно. Сейчас мы очень плотно общаемся с Китайской Народной Республикой. Понятно, что их полтора
братья
миллиарда.
Братья навек.
Да. Понятно, что их полтора миллиарда, но у них очень многие вещи, касающиеся репродуктивной медицины, если мы говорим о донорских программах, о суррогатном материнстве, о предимплантационной диагностике, они запрещены. Поэтому, естественно, китайцы, которые сейчас стали, их очень много, и достаточно большой прослойка среднего класса выросла. Они, конечно, хотят реализовать свою репродуктивную функцию ни одного ребенка ребенка, сейчас разрешили рожать у них второго. Вот, и они приезжают сюда, в Россию, потому что здесь качественная помощь. Действительно, клиники на очень высоком уровне. И можно сделать плюс за одним еще и посмотреть красоты нашего прекрасного города.
Я вот так подумал, что насколько стала интернациональная медицина, и мне приятно, что в вашу клинику приезжают вот аж из Китая. В принципе, это такой и перелет, и дорога. Но, тем не менее, приезжают. Это приезжают, значит, результаты приезжают. Признаны и достаточно серьезные, раз такой идет туризм. Слушайте, а как вы вообще попали вот в эту профессию? Я вот так вот подумал, так интересно рассказываете. Это был вообще случайный выбор или не случайный?
Ну, изначально я попал в акушерство и гинекологию, потому что где-то с 4 курса, когда я попал на цикл акушерских болезней, да, меня это очень заинтересовало, и мне всегда хотелось помогать вот женщине, да, чтобы вот появлялся на свет, вот рождались здоровые дети. А потом, когда уже переехал в Москву и попал в научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии наук имени Опарина, наш ведущий центр, да, то мне как раз предложили заняться вот как раз бесплодием, репродуктивной медициной. И на тот момент там было, это лучшая была школа вообще в нашей стране, потому что основателем являлась Пшеничникова Татьяна Яковлевна, которая была экспертом ВОЗ. Их было 9 всего в мире, она была одним из них.
По вспомогательным
репродуктивным технологиям и лечению бесплодия. И она организовала вот это отделение. И действительно,
то есть вы
вот
пионер. Пионер в комсомольской правде.
Я октябренок, наверное, да, по сравнению. Вот, по сравнению с ней, конечно. Естественно, вот эта школа, которая была, она действительно обследовала, они проводили огромную работу по обучению специалистов и так далее. Конечно, мне повезло, что я попал в это отделение. Вот. И мои учителя, и там, которые были, там профессор Овсяникова Тамара Викторовна, Ирина Евгеньевна Корнеева, конечно, они сделали так, чтобы вот я стал хорошим специалистом в этой области.
Я подумал, что это на самом деле область, которая развивается, и фактически вы как специалист выросли в этом. И я так думаю, что и науку какую-то делаете в этом направлении.
Ну, у меня есть кандидатская диссертация, которая как раз была посвящена маточному фактору бесплодия. Поэтому, естественно, особо я уделяю смотрю на наших на своих пациенток, да, и уделяю особое внимание как раз проблеме эндометрии, тонкого эндометрия, если мы говорим о неудачном попытке по специализации,
да.
Если мы говорим о том. Хотелось, конечно, еще поговорить о преимплантационной диагностике, потому что это одно из как бы современных направлений развития репродуктивной медицины.
Да, все боятся, что родятся
дети. Потому что действительно, я уже озвучил, что 39 лет – это средний возраст наших пациенток. Конечно, бывает и намного старше к нам приходят, которые хотят реализовать свою репродуктивную функцию, родить здоровых детей. И, конечно, на современном этапе развития, если мы говорим о предимплантационной диагностике, то сейчас можно тестировать эмбрионы на все хромосомы, то есть посмотреть не только там половые, то есть посмотреть мальчика или девочку, но и посмотреть все.
Без ущерба для самой клетки.
Без ущерба для самой клетки. Нет, понятно, что берется биопсия, там и эмбрион замораживается, потому что сама технология, которая сейчас используется в большинстве современных клиник, называется NGS. Там проверяется, там тестируются все гены, да, которые вот есть у того или иного эмбриона. И мы уже переносим, то есть мы получаем информацию, что этот эмбрион здоровый, генетически здоровый, мы переносим уже, опять же, если мы еще готовим правильный эндометрий, то мы получаем очень высокую эффективность в лечении таких пациенток и в таких программах.
Ну, в общем, фантастические технологии, на мой взгляд. Теперь можно практически все, а самое главное, предотвратить очень многие проблемы. В сентябре я вот был приглашен на открытие госпиталя, точнее, на закладку камня вашего нового госпиталя, группа компаний «Мать и дитя». Я так понимаю, что клиника растет.
Клиника растет.
Вот какие планы
у вас? Группа компаний растет, клиника растет. И очень долго, значит, не входили в Питер. У нас была только вот небольшая наша амбулаторная клиника. Но, к счастью, было принято решение с советом директоров группы компаний, лично Марком Аркадьевичем Курцером, все-таки построить в Питере, второй столице России, большой госпиталь, большой многофункциональный госпиталь. Сейчас концепция развития группы компаний, она подразумевает не только, скажем так, акушерство, гинекологию, репродуктивную медицину, но и предполагает еще госпиталь многофункциональный. То есть здесь планируется и отделение кардиологии, травматологии, и какая-то экстренная помощь. И, естественно, обследование, если просто там программа называется чекап, да, когда человек за один день приходит и сразу сдает очень множество анализов, проводит какие-то исследования, ультразвуковое, МРТ и так далее. Все это будет, потому что...
И будет роддом.
И будет, конечно, роддом, как основное, как первое и так далее. Потому что все-таки группа компаний называется «Мать и дитя». Извините, да, что вот без мужчин.
Думаю, вот без мужчин. Мы, вот я не случайно про мужчин-то начал говорить. Да, вот так и требую. Хочется туда добавить еще мужчин.
Хочется, очень хочется. Поэтому госпиталь будет на 200-178 коек, если быть точным. Планируется где-то около 2500 родов проведения.
Это большое, конечно, количество.
Это большое количество.
Вам придется работать по зачатию детей.
Нам придется работать, да. 2500 примерно циклов ЭКО. Вот, около 12 тысяч высокотехнологичных операций с позиции малоинвазивной, конечно, хирургии и так далее. Поэтому строят госпитали быстро. И я думаю, что через 2 года мы уже, наверное, будем... Я вас приглашаю присутствовать на открытии госпиталя «Мать и дитя» в городе Санкт-Петербурге. Тем более в прекрасном месте расположено Ольгино, рядом с Лахта-центром. Вот. И построено в таком скандинавском стиле, не очень высоко, не очень вычурно. Я считаю, что будет самый красивый госпиталь из группы компаний «Мать и дитя».
Слушайте, мы можем только пожелать успеха группе компаний «Мать и дитя» в строительстве этого действительно современного и хорошо оснащенного медицинского многопрофильного центра, где будут работать такие прекрасные специалисты, как Феоктистов Андрей Александрович, который здесь был сегодня в гостях. Оставайтесь с нами через неделю. Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. Поговорим о проблемах психологии.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».